Доброе утро! Перед тем, как мы сегодня начнем наше с вами общение, я хочу сделать небольшое объявление. Те люди, которые у меня находятся в рассылке, да, я только что отправил им вот эту информацию, но есть люди, которые не находятся в списке рассылки, да, и могут быть об этом не уведомлены. Вчера у меня были проблемы с электричеством, да, были большие скачки напряжения, потом включалось в течение секунды, включится, выключится, и компьютер мой скакал как ненормальный. Но вроде бы вчера ничего не было, сегодня утром включаю, компьютер не работает. И я даже думал, что сегодняшняя встреча у нас не произойдет, потому что пришлось тут компьютером заниматься с самого утра, да, но, слава богу, все получилось. Так вот, я хочу вас предупредить, мало ли что, если вдруг там по каким-то для вас непонятным причинам я не выхожу в эфир, да, нет нашего общения, пожалуйста, загляньте в мой блог, да, я имею возможность, если компьютер не работает, только по мобильному телефону передать информацию о возникших проблемах. И там будет помещено какое-то объявление, да, и вы будете знать причину, допустим, что компьютер не работает, или нет электричества, или мало ли что, и встреча наша не состоится. Это такое маленькое объявление, просто чтобы вы знали. Бывает всякое в жизни, не скажу, что очень часто, но вот вчера был вечером ветер, и, возможно, что-то в сети, вот какие-то были проблемы. Ну, а теперь мы с вами приступим, к исследованию нашей темы. Вот. В прошлый раз мы с вами говорили и закончили говорить на тему о том, что мы, можно сказать, так живем в атмосфере тотальной лжи. И первая ложь, в которую мы верим, это вера в то, что мы на правильном пути, что мы понимаем истину, мы разбираемся в людях, мы все знаем, нам все понятно, нам все открыто, да. И я вам говорил о том, что вот сам человек порочный, он сам по себе уже не имеет здравого мышления, он, можно сказать, заангажирован, да, он имеет предрассудки, он уже имеет какое-то такое твердое понятие, что вот раз я понимаю, то это правильно, да. И я вам говорил, что в силу вот этого нашего порока люди слушают только то, что, вкладывается в их испорченное сознание. Люди, живущие в плену своих пороков, они, как правило, понимают истину именно так, что если кто-то одобряет порок мой, да, то он истину говорит. Если не одобряет, значит, он несет какое-то заблуждение, какую-то ересь. И я вам говорил это для того, чтобы мы поняли, да, что прежде чем определять, что есть истина, а что есть заблуждение, что хорошо, что плохо, какой путь истинный, какой не истинный, да, надо заняться самим собой. Надо понять самого себя. Надо выставить вот этот прибор, наш разум, правильно, по божественному эталону. И как я вам уже говорил, наши пороки – это помеха, это сбой. Это, можно сказать, даже, знаете, как вирус в компьютере, в результате работы которого компьютер не может нормально функционировать. Поэтому исправление своих пороков – это уже есть путь, наш путь к познанию истины. Кто не борется с пороками, кто говорит, что это невозможно, вы сами видите, мы много с вами говорили на эту тему, человек такой не может понять, правильно ли он понимает, он думает, что он правильно понимает, правильно ли ему говорят, правильно ли ему в церкви толкуют Писание и вообще в жизни. Как я вам уже говорил, мы живем в мире постоянной меняющейся информации, да, и зачастую эта информация лжива, потому что ее люди подают нам, что ее нам подают люди, которые сами порочны, сами на кого-то работают, сами за это получают деньги, то есть, другими словами говоря, они заинтересованы в какой-то лжи, потому что мы живем в этом мире, где ложь сплошь и рядом. Мы как будто бы как рыба в воде, так мы живем в мире лжи. В силу порочности, гордости человеческой, да. И очень важно понять самого себя. Поэтому я не раз уже говорил, говорю и повторяю. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Заметьте, спасение наше начинается с того, чтобы мы сами себя поняли, сами себя увидели глазами Божьими. И когда мы будем видеть себя глазами Божьими, глазами того, кто не ошибается, кто знает нас до мельчайшей, как говорится, подробности, да, вот когда мы будем видеть себя таковыми, да, далее будем реагировать правильно на вот эти Божьи подсказки, когда мы увидим себя глазами Божьими, когда Бог нам покажет нас самих, да, изменится сознание, изменится порочность, да, или удалится порочность, и тогда мы действительно будем свободны от собственных предрассудков, от собственной лжи. И только тогда, естественно, начнем разбираться в этом мире лжи, кто что правильно или неправильно говорит. Вот тогда мы начнем и в людях других разбираться, будем иметь вот этот дар различия духов. Будем не только видеть человека глазами, но и понимать, почему он говорит или почему он делает, какие его мотивы, да. А это очень и очень важно в этой жизни. Когда мы понимаем внутренние мотивы человека, то есть мы не будем обмануты. Мы можем понять, можем разобраться и занять правильную позицию. Ну, продолжая говорить о фанатизме, да, что я хотел бы сказать. Хочется сказать о фанатизме и примитивности нашего суждения. Нашего христиан, я, конечно, говорю о христианстве, да, я уж не говорю о других религиях, там этого фанатизма и примитивности еще больше, да. Поэтому, говоря о недостатках христиан, я вовсе не осуждаю христиан, а говорю с целью, чтобы все-таки у нас открылись глаза, чтобы слепые поводыри не водили нас, слепых, и чтобы мы оба не упали в яму, и чтобы мы не пришли к горькому разочарованию, надеялись на спасение, оказались погибшими, да. А те, которые там думают, что я вот, знаете, вот против христианства что-то имею, нет, я не имею ничего, христиане это люди, мусульмане это люди, другие люди из других конфессий тоже люди, и Библия учит, любите не только даже врагов, вообще любите человека, не осуждайте, не обвиняйте, да. И я говорю это для того, чтобы у нас открылись глаза. Кто думает, что я вот против христиан, я вам должен сказать, что вы заблуждаетесь. Я не против христиан, я против заблуждений, я против порока. Я за то, чтобы мы читали, исследовали неповрежденными, извините, умами или мозгами, да, неповрежденное Слово Божье, чтобы оно было понятно, чтобы оно было полезно, практично и меняло нас и готовило нас к вечной жизни. Так вот, говоря о глупости и фанатизме, что мне хотелось бы сказать вкратце, да? Мы не думаем, это стало как бы такой, знаете, нашей обыденностью, мы не думаем. Мы не вникаем, мы не рассуждаем, мы просто глупо и примитивно верим. И вот такие понятия, как молитва, вот вера, да, это я говорю о понятиях библейских. Молитва, там, вера, усилия, благодать, добродетель, любовь, воспитание детей, женитьба, замужество, вечеря, там, суббота. Неважно, там любой праздник какой-то религиозный, там, или обряд какой-то, да. Самое страшное, мы, коль пришли к церкви, вот эти понятия нам как-то предложили, как-то объяснили, да, правильно, неправильно, но самое страшное, мы все это воспринимаем без рассудительности. Вот, ну, пример такой небольшой приведу. Молитва. Вот, ну, написано, молитесь же так, Отче наш. Ну, кто-то берет и просто, извините, как попугай, повторяет эту молитву. Ну, это нормально, да? Ну, просто, говорит, это молитва Господа Иисуса, и ее надо вроде бы повторять. Но так не было написано. Это Христос сказал ученикам, вот, как надо молиться, да? Но что Христос при этом испытывал? Что слова его молитвы соответствовали его внутренним чаяниям. Об этом как бы не написано, да? Это его молитва, это он так молится, это он так смысл такой вкладывает в эти слова, потому что он этим живет. Если мы этим не живем и просто повторяем молитву, ну, я не знаю, может быть, на каком-то детском уровне это и пройдет, и подойдет, да? Но вообще я вам скажу, что молиться надо, ну, будем говорить, своей молитвой. Молитва – это разговор. Мы привыкли, что надо молиться, Бог дает. Но я говорю, ну, возьмите, ну, если мы молимся, просим, а Бог не дает просимое, ну, разве это не сигнал задуматься, что мы, может быть, неправильно понимаем молитву? Может быть, в Библии в другом месте более точно написано, есть более какая-то такая тонкая деталь, которую мы не понимаем. Ну, задайте вопрос. У меня вопрос тогда. А почему мы не задаем вопрос? Вот надо верить. И Бог даст. Хорошо. Ну, вот вы верите, Бог не дает. Или, как некоторые говорят, вот тот раз дал, а этот раз не дал, и еще опять не дал. Но уже задайте вопрос. Ведь то, что у нас не возникает вопрос, это говорит просто о нашем фанатизме. Или любовь. Ну, взять вот любовь, это вот, знаете, обниматься, целоваться, сюда и секс уже люди, как говорится, привнесли, да? Ну, возьмите Библию, возьмите симфонию, возьмите... Ну, просто наберите в этой симфонии слово, ну, я имею в виду в электронной симфонии, да, наберите слово «любовь». Ну, просто выберите о вере, там, о любви, да, детали какие-то по поводу воспитания детей, да, по той же вечере возьмите. Вы увидите массу информации, на которую вы не обращали внимания. Но мы читаем Библию, не обращаем внимания на эти стихи. Вот нам вложили когда-то и кто-то, и как-то, да. Вот все, мы вот так и верим. Поймите, что если мы не задаем вопросы, если мы не вникаем в те или иные понятия, которые нам изложили в церкви, вы знаете, ну, если мы неправильно понимаем, но если молитва или вера недейственны, да, и мы не задаем вопрос, на каком пути мы стоим, о какой истине может идти речь, и говорить мы можем после этого, что мы вот Божьи дети, что мы Божья церковь, что Бог только с нами, а не с вами. Истинность религии определяется не то, куда мы ходим, не то, что, во что мы верим, или что соблюдаем, а истинность религии определяется, истинность, подчеркиваю, да, определяется истиной. А об истине нам Библия говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Дело в том, что вот читать истину – это одно, а познать, убедиться, проверить, утвердиться, чтобы это стало моим достоянием, моим знанием проверенным – это совсем другое. Читать истину можно, цитировать можно, но при этом можно ее не понимать, можно не уметь ее применять в жизни, и можно оставаться таким, какой я и есть на данный момент. То есть она меня не меняет. Если я правильно понял истину, она делает меня свободным. От чего? От грехов, от пороков, от заблуждений, от ошибок, с которыми мы постоянно встречаемся в нашей жизни. Так вот, чтобы правильно что-то понимать, чтобы не блуждать, да, необходимо заниматься самим собой. Надо меняться в своем нраве и мышлении. Вот когда изменится наше мышление, когда произойдет корректировка нашего ума, все остальные знания – это производные от правильности, ну, извините, выставленных наших мозгов. Вот заметьте, с чего начинается вера в Бога? С изменения самого себя. И чем более мы похожи на Христа, чем более мы стремимся к освящению, чистоте, святости, праведности, да, чем яснее становятся наши умы, да, тогда и все мы, я вам уже говорил, что наше сознание – это прибор, который мы определяем. Это глаза, которыми мы видим все, что происходит внутри нас, вокруг нас, что нам говорят, с какой информацией мы соприкасаемся. И если мы правильно выставили свое сознание, да, по стандарту Божьему, то все остальные знания – это, как я сказал, производное. Мы правильно все поймем, потому что у нас то, чем мы понимаем, тоже правильно выставлено. Если мы не понимаем правильно самих себя, все наши вопросы, все наши толкования и все наши понимания не стоят ровным счетом ничего. Вы помните, да, есть стих, 1 послание к Коринфянам, 2 глава. Душевный человек, обратите внимание, душевный, чувственный, греховный, плотской, душевный человек не разумеет того, что Духа Божия. А Духа Божия – Библия. А Духа Божия – вот то, что мы слышим. А я душевный. Заметьте, духовный – он видит, он понимает, он соглашается, да? А душевный – нет. Поэтому толкование душевного человека – толкование Библии, когда он говорит, куда надо ходить, что надо делать. Я честно вам скажу, я когда просто вижу душевного человека, вот такого, знаете, эмоционального, страстного, то он плачет, то он целуется, радуется, скачет, то он в унынии, то он вроде в хорошем расположении духа, да. Каждое слово, каждый поступок, взгляд, реакция на то, что происходит вокруг него, да, это показатель. Какой этот человек, душевный или духовный. И я вам хочу сказать, для меня вот лично вот это знание, да, которое я приобрел, тут не поймите, что я там якорь, вот я приобрел, Бог дает, ну, я участник этого процесса, да. Вот это знание дает возможность мне видеть человека. Если он душевный, то есть гордый, значит и обидчивый, значит, и раздражительный. Значит, может быть, там невыдержанным, мало ли в чем, да? Далее, когда он страстный, он пристрастный, да? Он необъективный, он всегда приврет, он всегда не скажет правду или будет преувеличивать что-то, да? И я уже понимаю. Ну, я его уважаю, я его не унижаю. Но его слова, что он говорит, да, как он понимает, я никогда не буду принимать за чистую монету. Для меня церковь, для меня любой пастырь, любой теолог. Если он говорит, что надо, на разум не надо полагаться, надо вот сердцем чувствовать, я вам хочу сказать, это же как раз душевный человек, вот сердцем надо все воспринимать. Для меня такой теолог ровным счетом ничего не стоит. Если пастырь говорит церкви, что не надо бороться с грехом, что мы ничего не можем, я вам хочу сказать, ну это ну, может ли быть лучшая антиреклама самому себе и своей церкви, да, что ты не понимаешь вообще смысла Писания. Значит, ты душевный, ты подтверждаешь, что ты плотской, коль ты говоришь, не надо бороться, значит, ты не борешься, да. И поэтому ты людям внушаешь, что и людям не надо бороться. Чтобы ты не был плотским на фоне, ну, может быть, духовных людей, других, да, чтобы как-то выровнять ситуацию и не быть белой вороной, да. Ты объясняешь людям, что не надо бороться. Я говорю, для меня мнение такого человека вообще о смысле жизни, там, о Слове Божьем, да, ровным счетом ничего не значит. Если бы мы вот это все понимали, и мы женились бы, там, выходили замуж, вы знаете, если вы духовный человек, Если вы понимаете, что такое дух, что такое душа, если вы понимаете, как и каким образом происходит борьба в душе между Богом и сатаною, да, и вы бы понимали процесс освящения, как он происходит, какие механизмы, детали в этом механизме есть, да. Вы знаете, если вы решили жениться, вы просто увидите, и я вам честно хочу сказать, что начиная с того, какой внешний человек, да, ну вот представьте, я бы вам сейчас говорил об истине, да, в носу у меня тут какая-то серьга, в ушах серьга, да, на голове иракез какой-то, да, и прическа, или прическа, как говорят, черт на голове копейку искал. Вот как бы вы слушали меня и сказали бы ли вы вот такой, какая истина, вы бы сказали, ну как он такое говорит, вот такое деяние, вот такой внешний вид его, да. Я не говорю, что по внешнему виду всегда вы можете что-то понять. Люди разные, да, можно и не понять правильно человека. Но я вам должен сказать, это тоже один из показателей. Ну, чтобы, конечно, дать правильную оценку человеку, должно быть побольше данных, да. Так вот, я хочу сказать, и одеяние, и взгляд, и речь, и сумбурность речи, да, и эмоциональность речи, и гримасы, какие у человека там появляются на лице, да, и реакция какая там на слово, на предложение, на информацию какую-то. Говорит быстро или медленно. Все это говорит о человеке. И нет особой проблемы, чтобы вот посмотреть на человека и дать ему оценку. Причем оценку более-менее правильную. Проблема только в том заключается, что мы не занимаемся собой. Вот надо иметь вот этот духовный опыт. Надо это пережить. Надо в истине Божьей убедиться. И я вам скажу, что тогда вы будете в этом мире зла, несправедливости и обмана чувствовать себя как рыба в воде. Не в смысле, что вы станете заодно с этим миром. Нет. Вы в этом мире будете свободно ориентироваться и можете легко видеть и понимать, кто что говорит, кто за ним стоит, какие мотивы, да, и стоит ли с этим человеком иметь что-то общее, да. Идти ли в эту церковь, жениться ли на этом человеке, или выходить замуж за этого человека, вы все будете видеть, все будете понимать, и это будет для вас великим благом в жизни. Далее, хочу сказать, может быть, я уже это и говорил, но так напомню, да, вдруг, если повторюсь. Вот, есть вот такие странности, которые мы не замечаем за собой. Но странности, которые я замечаю за некоторыми людьми, да. Не поймите, что я замечаю, что я слежу, вот мне это надо или доставляет удовольствие. Я просто... Это говорю для того, чтобы мы тоже постарались заметить это за собой. Это один из признаков глупости и фанатизма, да. Вот мы слушаем проповедь о том, что надо бороться с грехом, и говорим, что правильно сказано, да. И те же самые мы через короткое время слушаем проповедь о том, что ничего не надо делать, и, как это бывает в социальных сетях, там, или в Ютубе, да, ставим лайки и палец вверх. Тоже истина. Аминь, пишем там в комментариях, да. Это так называемые странности христианского мира. Как мы можем вот такое, ну, будем говорить, иметь вот такое мнение противоречивое. Сегодня одно, завтра другое. Но я вам попытаюсь сейчас коротенько объяснить причину этого. Вот эмоциональный человек, вот помните, да, ну уже извините, Библия так пишет, пишет о женщинах, они более эмоциональные, да, я не хочу обидеть женщин, я не хочу сказать, что женщины все такие, да, но тем не менее в Библии написано, пути ее непостоянны. Вот люди, которые живут эмоциями, вот сегодня целуются, завтра плачут. Сегодня говорят одно, завтра другое. Проповедник в одной проповеди, или бывает так, один день одна проповедь, другой день другая проповедь, и они прямо противоречат друг другу. А бывает и просто во время одной проповеди, или если это не проповедник, во время одной речи человек говорит одно, И через 5 минут говорит совсем другое. Как я вам уже говорил, стоит передо мной женщина верующая, музыкант по профессии, да, как говорят, вся на шарнирах такая, ой, я люблю всех, давайте встречаться, давайте это. И вот она тут стоит, договаривается со мной, что завтра мы в такое-то время встречаемся там-то и там-то. И тут же говорит другому человеку через несколько минут, что мы в совершенно другом городе встречаемся уже с тем человеком. Кончила, все, ну, слава Богу, я вас всех люблю, тары-пыры. Остановилась, я говорю, слушай, ты на одно и то же время, на один и тот же день договариваешься со мной и с тем человеком, да, в совершенно разных городах. Ой, ой, извини, ой, спасибо, ой, и опять вот в таком же темпе пошло все. Что делают эмоции с человеком, вы видите, да? Эмоции, они не рассуждают, там нет, извините, участия ума нашего или мозгов наших в этом процессе. Эмоции – это вот выливает человек все, что у него есть. А выливает то одно, то другое, он не помнит, что он говорит. Вчера сказал одно, завтра другое. То есть, а в чем говорил? Неправда. И это я вам говорю для того, чтобы мы задумались, вот какие мы сами по себе противоречивые. А если мы противоречивые, мы вот настолько и надежные для кого-то, да? Ну и такие же люди для нас. Как вы помните, вообще вот эта серия, будем говорить, проповедей, она вначале называлась «Есть род людей», да? Помните, да, я взял цитату из притчей, да? Вот есть различные роды людей, то есть есть разновидности людей. Один человек страдает от одного порока, другой от другого, третий от третьего. И вообще эта тема как бы была такая вот рассказать о нас, ну, в первую очередь для верующих, да. Какие мы люди есть и что в этом плохого, да. Ну, потом, когда, знаете, все больше и больше деталей вот в этой теме появлялось, ну, пришлось как-то немножко изменить название проповеди, да, не в смысле, что мы отошли от главной темы «Есть род людей», да, а чтобы из названия можно было понять, о чем я в данный там день, в момент хочу акцентировать ваше внимание, на чем хочу акцентировать ваше внимание, да. И вот, поговорив там о фанатизме, да, я сейчас как бы хочу возвратиться к тому, что продолжить, ну, небольшой остаток этого списка, да, что есть люди, которые имеют еще кое-какие проблемы в самом себе, в своем характере, да, и эти проблемы решают или влияют на нас, на нашу жизнь и лишают нас возможности, сами понимаете, ошибка есть ошибка, грех есть грех, да, они лишают нас возможности быть счастливыми людьми. Так вот, что хочу сказать, что есть род людей, для которых признать свою ошибку – это равносильно самоубийству. Я должен вам, вот, ваше внимание акцентировать на такой мысли, да. Вот если мы верующие, если мы настроились на спасение, мы все понимаем, согласно Библии, что нечистый человек, то есть греховный, не может увидеть Господа. Грехи – это препятствие нашему пути на небо. Грехи – это стена между мною и Богом. Это то, что разделяет меня с Богом, то, что закрывает мой путь на небо, и то, что не даст возможности мне никогда спастись. Мы читаем об этом, и я думаю, что, ну, надо быть совершенно фанатичным и глупым человеком, чтобы это отвергать. Читайте внимательно Библию, вы в этом убедитесь, только читайте внимательно, да. Так вот, что я хочу сказать. Для того, чтобы спастись, нам надо освободиться от греха. Чтобы освободиться от греха, нам надо этот грех увидеть. Но наша гордыня не позволяет нам смотреть на себя с точки зрения, что неужели же я имею грех. Я не имею греха. Это болезнь, это такое проявление болезни гордого человека. Да? Ну, сам не признаю, но есть Дух Святой, есть Слово Божие, есть люди, которые могут подсказать, то есть могут меня обличить. Но тут опять вступает в бой мой эгоизм, моя гордая натура, да, и я не признаю свою ошибку. Другими словами говоря, если я не хочу, не могу, не умею, не буду признавать свою ошибку, это говорит о чем? Что я никогда, если я не признаю ошибку, не признаю себя больным, то я не ищу врача, не ищу лекарства. Я никогда не освобожусь от ошибки, которую я не признаю. Следовательно, я никогда не исправлюсь. Следовательно, зачем я хожу в церковь? Следовательно, зачем я верю в то, что я спасусь? И неужели сатану за грех сбросили на небо, а меня за грех возьмут туда? Логики никакой нет. И я хочу вам сказать, что человек, не желающий принимать обличение, не желающий признавать свои ошибки, человек обречен в плане спасения. Количество лет, сколько он ходит в церковь, не играет роли. Чем бы он ни занимался в церкви, какое бы служение нес, абсолютно не играет никакой роли, да? И право на спасение для него, значит, закрыто навсегда. Он лишен этого права. Еще что хочу сказать. Есть люди такие самонадеянные, да? Есть люди такие самоуверенные, есть гордые. Вот им свойственно не признавать свою ошибку. Если вы хотите, если вы не разбираетесь в людях, да, и вы хотите с кем-то иметь там, допустим, совместный бизнес, ну пусть не бизнес, вместе где-то на стройке работать, вы ищете себе напарника, да, или вы женитесь, или вы выходите замуж. Я хочу сказать, некоторые люди говорят, ну, стерпится, полюбится, да. Как-то притрёмся. Поймите меня правильно. Особенно это, когда люди женятся и выходят замуж. Если человек не считает, что он ошибается, если человек не признает никогда ошибку, он всегда обвиняет во всем другого человека, он гордый, он непрошибаемый, непробиваемый, да. И я вам хочу сказать, счастье возможно только между теми людьми, даже есть, если у них есть пороки, но у них есть некая кротость, хотя бы иногда на время появляющаяся, и они способны признать ошибку. Но ведь признать ошибку – это еще не все. Надо же потом и с ней бороться, надо знать, как ее победить, как от нее избавиться, от этого порока, да? Так вот, люди, не признающие ошибку, люди, которые обидчивы, люди, которые гордые, люди, которые обвиняют кого угодно, только не себя, запомните, этого человека никто не исправит. В семье ничего не изменится. И чем больше вы будете его пытаться изменить, подсказать, тем хуже положение, в худшем положении окажетесь вы. В бизнесе люди, которые не признают ошибку, из-за них бывает компания прогорает. Все деньги уходят, потому что ему говорили, а он считал, он разбирается, он знает, он понимает, он вложил все деньги, взял на себя всю ответственность, а потом, извините, денег нет. Но все равно я делал все правильно. Поймите. Люди, не признающие свою ошибку, это люди неисправимые. Это люди, которых никто, сам даже Бог, не спасет. Тем более вы этого не сможете сделать. Вот поведение таких людей, которые не хотят признавать свои ошибки, им ничего не скажи, чуть что, сразу обида. Если какое-то примирение, ну бывает уже такое, знаете, что... Ну, поругались там, попортили отношения между собой, да, если даже вот, ну, понимают, что, ну, надо как-то примириться, дальше так нельзя, то примирение тоже у этих людей странное, надо все как-то замять, никакой порог свой не назвать по имени, да, далее, давай забудем там, что-то в таком роде, давай начнем все с чистого листа, подожди, ну, как с чистого листа, когда ты делал преступление, ты его не признаешь. Какой чистый лист? А иногда бывает и такое. Давай начнем с чистого листа. давай по-новому жизнь начнем, только не своими силами. Подожди, а чьими? Ну, божественным. Вот пусть Бог это делает. Подожди, ты ругался, обзывал, там, оскорблял, там, сплетни разносил. Ты вообще какой силой это делал? Слушай, ты или фанат, или ну, фанат само собой тут уже, как говорится, без или, да? Но ты еще, наверное, и просто больной на голову. Давай не своими силами, давай будем Божьими это делать. Вот такие люди, которые не признают свою ошибку. Что еще свойственно им? Есть род вот таких людей, да? У них всяческое избегание тем о святости. Вот если верующий, заметьте, говоришь про грехи, начинает возмущаться. Казалось бы, чего? Я тебе читаю то, что написано в Библии, которую ты держишь в своих руках. И в которой написано, что все Писание боговдохновенно и полезно. А у тебя не все. Так вот, вот эти люди избегают темы о святости. Вопросы будут у них на любую тему. А на небе будет там как? А что мы будем есть? А в туалет будем ли ходить? А как мы будем летать? А как это без скафандра, да? И будут спрашивать там какой-то обряд, какой-то праздник, там, ветхозаветний или новозаветний, какая-то там, я не знаю, доктрина какая-то, да? Они будут вопросы задавать на любую тему, лишь бы не говорить о святости. Но если и удастся заговорить с этими людьми о святости, то они быстренько в общих чертах, чтобы конкретно ничего не услышать, и чтобы, не дай Бог, я себя, ну, это я говорю об этом человеке, чтобы он, не дай Бог, себя не увидел, что он что-то не то делает. Это вот такие, будем говорить, характеристики людей, которые не хотят признавать свою ошибку. Запомните, эти люди непригодны для вечности, эти люди не могут быть членами церкви, фактической Христовой, неважно, в какую они ходят, но у Бога они ни в каких, как говорится, церквах не котируются никак, да? Это люди, которые связали с ними свою судьбу то ли по работе, то ли по семейным обстоятельствам, это люди обречены на страдания. Их не прошибешь, их не обличишь, их не исправишь, они тебя будут все время обвинять. И будут делать свои ошибки без конца и без края. То есть вы впряглись в телегу, в которой одна лошадь тянуть ничего не будет. Вы будете страдать и будете говорить, задавать вопросы Богу: Господи, за что это мне? За глупость, за то, что вы связали свою жизнь с этим человеком. Я вам говорил уже, что есть род людей, о которых написано: о, как надменны глаза их. Они горды, высокомерны. Они думают о себе более, нежели должно думать. Я на эту тему говорил, поэтому не буду повторяться. Но есть же род и как бы прямо людей с прямо противоположным менталитетом и характером. Да. Есть род людей, которые страдают болезнью, как я сказал, прямо противоположной направленности. Род, уж извините, плебеев, рабов, пресмыкателей, подкаблучников, шестерок, которыми все правят, которым указывают, что делать, которые рот не раскроют и у которых нет никакого человеческого достоинства. Некоторые думают, что это вот кротость, да? Знаете, вот поймите, есть в Библии вот стихи, да? Блаженны нищие духом, там, блаженны кроткие, да? А вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного. И вы поймите, ну, здесь же сказано о кротости духа, о невыступливости, об отсутствии гордости, обидчивости. Но здесь же не сказано о том, что вы должны превратиться в какое-то ничтожество, что вы должны потерять вообще человеческий облик и достоинство. И вот вы знаете, ну кто-то, ну Христос говорит: я кроток и смирен сердцем. И кто-то говорит: вот видите, и я вот кроткий. Плюют, матерят, там посылают куда попало, да, относятся пренебрежительно, иронизируют, а мы вот, вот так вот себя ведем, ну вот мы же кроткие, да. Поймите меня правильно, вот каждый из нас своего рода проповедник, только проповедник не в церкви и проповедник не из-за кафедры, да, а вот наша жизнь, наша наше поведение, как мы держимся, да, как мы реагируем на обстоятельства, которые нас окружают, да, все это проповедует, все это говорит о Боге, в которого мы верим. И если люди знают, что мы верующие, да, и мы говорим о Боге, и рассказываем, какой этот Бог, да, но если мы ведем себя вот без какого-либо достоинства, вы понимаете, не вызывает восхищения у людей, которые нас окружают, вот эта речь о Боге. Но если я вот такой, беспринципный, вот просто какой-то пластилин, какая-то глина, кто наступил такой отпечаток, кто оскорбил, вот, вот так мы и молчим, и мы говорим, так Христос же вот был кроток. Я говорю, да, кроток. Но когда к нему там относились как-то, да, заметьте, он не молчал, то есть он не обижался, он не гордился, он не упрекал, он задавал вопрос, давая понять, извините, пожалуйста, но со мной так не надо. Если его били, он говорит, не то, что, ну, я же кроткий, били, ну, бьют, да, говорят, написано, ударили в одну щеку, подставь другую. Но я говорю, да, так написано, там написано в этих стихах о том, что мы не должны воздавать злом за зло. Что мы не должны отвечать насилием на насилие. Но там же не сказано, что мы не имеем права задать вопрос. Вот как Христос сказал, говорит, если я согрешил, тогда скажи, обличи меня. Если я не согрешил, и ты просто на меня зол, за что тогда бьешь? Ну, когда бьют, то надо же за что-то. Скажите, в чем я виноват? То есть, заметьте, вот тоже странная, может быть, для кого-то вот такая ситуация. Христос говорит, я кроток и смирен. Христос говорит, ударили в одну щеку, подставьте в другую. Да, Христа били, Христа, на Христа плевали, его распинали. Он в ответ никакой злобы не проявлял. Он с достоинством умирал. То есть не становился на уровень людей, таких низко павших, которые плюются, чертыхаются и проклинают в ответ. Но в то же самое время и задаст вопрос. В то же самое время и не как совсем кроткий человек бичом повыгоняет там с территории храма торговцев. И как не совсем кроткий человек, без зла, подчеркиваю, без зла. Мы читаем в 23 главе Матфея, как он, ну, сказать такое слово, песочит, ну, может, не совсем правильно будет, да, потому что мы, когда песочим, то это делаем, конечно, со злом, с раздражением, он без этого делал, но тем не менее вы обратили внимание, какие слова, как он твердо говорит, да. У нас вот как бы нет разницы, да. Вот мы что-то прочитали, вот кроток и смирен сердцем. Кстати, хочу сказать, что, ну, если муж материт жену, а жена кроткая и смиренная, и вот просто, ну, как бы молчит и как бы соглашается. Вы знаете, вы ведь сами открываете дверь, чтобы он больше продолжал. Ну, молчи, значит, согласен. Или согласна. Я не говорю, что надо в ответ его обозвать, обматерить. Нет, не надо. Не надо становиться на этот уровень. Но тем не менее, ведь можно же посмотреть без злобы. Ну, правда, этому надо научиться предварительно, да? Посмотреть без злобы. И бывает взглядом дать понять, что ты делаешь. Неужели я виноват? А можно и сказать. Скажи, пожалуйста, за что ты меня обматерил? Я встала, приготовила кушать, ты спал, я подала. Почему ты мне вот так сказал? Я это к тому говорю, что, вы знаете, нехорошо, неблагородно, неправильно, если мы превращаемся в рабов, в пресмыкателей. Я вам уже говорил, я сам лично не люблю людей, которые, вот знаете, вот передо мной начинают пресмыкаться. Вот поймите меня правильно, у меня нет к ним неприязни, но они мне не нравятся. Я понимаю, что тот, кто пресмыкается передо мной, это человек без достоинства. Это просто, знаете, вот заискивает, заигрывает, подмазывается, да? Это люди не очень хорошие. А ведь есть же род людей, знаете, есть такая поговорка, смирение паче гордости. Есть род таких людей, которые вот пастырь какой-нибудь, да, или там передо мной точно так же кто-то, да, ой, там, ой, ой, вы, да, я за вас молюсь, да, вот, знаете, и руки мнет, и, знаете, голова в плечи втянута, и вот такое, знаете, согбенная такая поза, и вот это вот, знаете, так, и поддакивает, ой, это так правильно, ой, я так восхищаюсь. Но я говорю, это люди, которые восхищаются, чтобы их тоже, ну, как бы хвалили, их ценили, их превозносили, и это подпитывает, вот, будем говорить, чувство от такого человека. Но если ты этому человеку подскажешь что-то, да, то там и всем злейших вылезут. Там будут проклятия, там будут обвинения, там будут нападки, там будет клевета, там будет непонимание, что хотите, только не то, что должно быть. Там не будет ничего доброго. Казалось бы, вот шестерка, да? Но это шестерка с мнением о себе, да. Эта шестерка уже, извините, что так говорю, не может чем-то таким прославиться. Она прославляется тем, что лебезит, поддакивает и кого-то прославляет, ну, чтобы и их при этом оценили. Вот это называется смирение паче гордости. Есть гордость, когда человек говорит, я вот Наполеон, я там какой-нибудь Чайканши, там, или Сталин, или Ленин, да. Ну, это шизофрения такая явная, да. А есть вот такая хитромудрая шизофрения. Та же самая шизофрения, та же самая гордыня, мания величия, только вот внешне проявляется вот такой, знаете, в роли, ну, шестерки, да, как я уже сказал. И вот эти люди считают, что они обладают кротостью и смирением Иисуса Христа. Можно говорить на эту тему и на другую тему много, да. Но я не могу это бесконечно говорить, да, я просто вам говорю, чтобы вы поняли, чтобы мы увидели, а вдруг я такой. А потом нам станет понятно, почему со мной кто-то вот так обращается. Далее, еще что хотелось бы сказать. Есть род таких людей, которые любят молиться. Я ничего против не имею, против молитвы, и если они любят молиться. Только я хочу сказать только о том, что для того, чтобы молиться и любить молиться, то надо вообще тоже не терять голову. И надо знать, и что такое молитва, да, и что это не просто стишок утром, вечером, да, что это разговор, что разговор осмысленный, что когда человек читает Библию и думает, он молится, когда он анализирует свою жизнь, он молится, когда он думает о том, как поступить, он молится. Это называется непрестанно молитесь Духом. Но я о чем хочу сказать. Те люди, которые любят молиться, да, они, вот знаете, у них есть один рецепт на все случаи жизни. Кто-то разводится, ой, сестричка, надо молиться, надо доверять Богу. Кто-то женится, женится неправильно, ой, надо молиться. Ну, молился, вроде, как говорится, получилось, там, женился или вышла замуж, да, получилось плохо. Ой, надо молиться, ой, слово Божие не понимаю, надо молиться. Подожди, ты можешь объяснить вообще, и в молитве, в разговоре вообще результат когда-нибудь какой-нибудь должен быть или нет? Или это просто вот молиться, надо доверять, надо молиться? Они любят, вот эти люди, принимать участие в молитвенных собраниях. А я вообще не люблю, честно скажу вам, принимать участие в таких молитвенных собраниях, где вот, извините, пожалуйста, не хочу как бы никого обидеть. Вот это матери особенно, там за детей со слезами плачут. И плачут не первый, не второй, не пятый год. И у них молитвенный кружок, и вот они молятся, там и руки поднимают. Я не утрирую, я не иронизирую над ними. Я просто хочу сказать, вот столько молиться. В Библии мы читаем, да. Я говорю, вот столько молиться и не получить ответа. В Библии читаем, что есть преграды в молитвах, да. Что молитву праведно Бог слышит. Что ты вас зовешь, а я уж добавляю, и не успеешь, как говорится, закончить речь, и я скажу, вот я. Ну вот она такая молитва должна быть. Но если я молюсь за мужа, и муж никак не приходит в церковь, или муж не перестает пить, или муж не перестает гулять, ну почему мы не зададим вопрос такой, да, почему я молюсь, а результата никакого нет? Может, я не так молюсь? А может, проблема во мне, а не в нем, а его поведение – это реакция на мое поведение? А может быть, Бог, которого я представляю семье, ему уже, как говорят, осточертел, да? Может, он уже устал от моего Бога? Нет. Я прав или я права? Я правильно молюсь? И вот годы, два, и три, и пять. Ответа нет. Я могу согласиться, если кто-то скажет, что ну, есть же люди, которые непробиваемы, которых ты никак и ничем не пробьешь. Да, есть такие люди. Но при условии, если мы все правильно делаем, а вот такой человек попался нам, да, ну, тогда да, но надо иметь уверенность, что вы правильно все сделали. Было бы неплохо услышать мнение других людей. Я бы даже так сказал, вот если бы на молитвенных собраниях или в этих молитвенных кружках мы не просто молились, не просто там плакали, да, о детях, мужьях, там, женах, о церкви, ну, о чем хотите, о пробуждении. А вот мы там поднимали вопросы и рассуждали, что такое молитва. В каких случаях бывает, Бог не отвечает на молитву, в каких отвечает. Если бы там поднимались вопросы, почему на наши молитвы Бог не отвечает. И мы начали бы исправлять там, ну, себя, менять что-то в своей жизни, чтобы наша молитва имела, ну, как бы силу и смысл, да, я бы с удовольствием принимал участие в таких молитвенных собраниях. А когда вот просто давайте молиться и давайте не задавать вопросы, не надо поднимать никакие темы, потому что это болезненно для нас. Я говорю, вот потому я не люблю молиться. Ну, вот если я вам буду говорить, вот вы спрашиваете там, Саша, как понять тот или иной вопрос, я вам буду говорить, вы знаете, я вас понимаю, спасибо за хороший вопрос, надо вот молиться, надо доверять. Что я вам ответил? Я вам ровным счетом ничего не ответил. Вам надо был такой ответ? Вы что, не знали, что надо молиться? Знали. Ну, вот если я вам на все вопросы буду отвечать вот так, в семье неполадки, надо молиться. Так они же верующие, они всю жизнь молятся, и толку никакого нет. Вот дети не воспитаны, надо молиться. Вы понимаете, да? Это фанатизм такой, молитвенный фанатизм. Соберите из Библии все, что написано о молитве. Поймите, что это дыхание души, а не два раза в день вдохнули, выдохнули утром и вечером. А кто-то три, говорит, я три раза дышу. Я говорю, поздравляю. И как же ты еще живой? Но если бы это было действительно молитва, как дыхание души, то я говорю, два-три раза за день вдохнуть? Нет, один раз вдохнул, выдохнул, и все, дальше второго раза не будет. Умрет человек. И, кстати, хочу сказать, любители заявлять о том, что надо молиться, вот Христос молился, он уединялся, все это правильно. Молился он, но у него результат был. А мы молимся, мы просто форму исполняем, а сути не понимаем. И те, которые говорят, что надо молиться, они, как правило, и говорят, что не надо ничего делать. Или если делать, то не своими силами, усилий никаких не надо. Надо доверять Богу, Он сделает лучше за нас. Кстати, хочу сказать и о том, что некоторые прямо так и говорят, что вот надо молиться, не надо ничего делать. Не надо мешать Богу нас спасать. Уж извините, пожалуйста, зачем тогда, ну пусть люди молятся. Зачем проповеди какие-то говорить, зачем там кого-то обличать. Не надо ничего этого делать, надо просто молиться, и проповеди не надо говорить, и обличать в проповедях не надо, о пороках других не надо тоже говорить, если надо молиться, то молитесь. Есть люди, или есть род людей, которые постоянно любят жаловаться. Вот все что-то плохо, погода плохо, то дожди льют, заливают, то солнце жарит, ой, ой, ой. Я вам должен сказать, поймите меня правильно. Но что это за характер? Что это за поведение? О чем он, этот характер, вот это поведение свидетельствует? Кто-то о своих болезнях. Ой, у меня то болит. Ой, у меня это болит. Ой, врачи плохие. Ой, лекарств нету. Или лекарства все такие плохие. Ой, ой, ой. У кого-то другая проблема, жаловаться, ой, все время денег не хватает, ой, как плохо жить, ой, какая власть, ой, какие наши правители. Какие плохие люди, какие соседи плохие. Ой, а у нас в церкви там то-то, то-то, то-то. Ну, бывает такое, что да, мы болеем. Бывает, что не хватает денег. Бывает, что жизнь не устроена, и люди всякие. Бывают и плохие, которые нас окружают. Но обратите внимание, такая, знаете, основная жизненная позиция. Все плохо. Чего? Сказать, что у всех все хорошо, ну тоже, ну одних жалуются, другие не жалуются, как-то выкарабкаются, что-то делают. Я говорю, вера какая наша, должна же какую-то работу производить. Но жаловались мы до уверования, жалуемся мы сегодня. А вы вообще знаете, что мотиву зачастую, не говорю, что во всех случаях, да, иногда человек просто не задумывается. Но тем не менее, зачастую мотивом вот этих жалоб постоянных, это своего рода гордость. И попытка, когда мы кому-то жалуемся, попытка нам посочувствовать, нас понять, там, нас обнять, сказать, ой, голубушка, я тебя понимаю. Люди, которые все время говорят о своих болезнях, это хотят внимания. Я больной, ой, тебя помассажировать, ой, да. У тебя тут болит, ой, да, да. Ну, если человек жалуется о нехватке денег, то это что? Ну, чтобы дали, да? Ну, это такая, можно сказать, вроде бы не прямая, но тем не менее просьба о помощи. Ой, такие люди, ну, я думаю, вы слышали о том, что каждый судит в меру своей распущенности. Но если вокруг меня плохие люди, ну, допустим, ну, я сам неплохой, ну, они плохие, ну, что поделать там. А я к ним хорошо отношусь. А я не буду рассказывать там другим людям о их пороках. Я не буду сплетнями заниматься. Правильно? Правильно. Но бывают же люди и неплохие. Есть и плохие, есть и неплохие, которые нас окружают. И если я плачу, что все плохие, то это потому, что я хороший. И вы поддержите, что все люди плохие. Вот я того не люблю, и вы того не любите. Вот я на того жалуюсь, и вы говорите и мне, и соглашаетесь, и другим говорите, что те такие рассяки. Поймите, вообще вот эти постоянные проявления вот этих жалоб, болезни, там, деньги, жизнь плохая, власть плохая, погода плохая и так далее и тому подобное. Это вообще говорит о том, что я сам плох. Поймите, в Библии написано, от избытка сердца говорят уста. Кто-то говорит, я просто так, извините, просто так, извините еще раз за пример, просто так мы только в какашки вступаем, потому что специально никто этого не делает. Да, в лес, ну, да, вот это вот случайно. А когда я жалуюсь, это от избытка сердца. Когда я плачусь, от избытка сердца. Когда я кого-то укоряю, от избытка сердца, это не просто так, потому что, говоря, что это просто так, типа, у меня это нет, это просто так с неба упало. Я помолился, вот я не знаю, как оно получилось, но я вообще хорош. Заметьте, все, что из нас исходит, это свидетельство о том, чем мы являемся внутри. Это опять, будем говорить, извержение вулкана говорит о том, что внутри, в земле, вот здесь, в этом месте, внизу, да, напряжение тектоническое. Если из моих уст исходит, вот тоже будем говорить, извержение, то это говорит о том, что в сердце у меня там давление, и пар я выпускаю вот таким образом, да. Кстати, хочу сказать, ну, я уже говорил как-то, да, такую историю. Значит, Петр Первый, ну, когда приходили к нему бояре, да, они, как правило, были неграмотные, но бояре. А писцы у них были холопы, там, сельские какие-то, да, ну, грамотные. И вот там что-то надо написать, вот этот барин или боярин, да, говорил холопу, пиши. Ну, тот писал. Этот подавал прошение там или бумагу, да. И Петр Первый запретил, чтобы вот эти холопы, писари, чтобы что-то писали. Говорит, пишите сами. Ну, а мы что, ничего не знаем? Говорит, пишите, чтобы дурь каждого была явна. Так вот, что я хочу сказать. Я тут немножко, как бы, приводя этот пример, в таком ракурсе его хочу рассмотреть. Вот то, что мы проявляем, это вот, знаете, проявление нашей дури. Ну, я имею в виду, когда плохое что-то проявляется, да. это проявление нашей глупости. Потому что у умного человека есть своего рода поведения, у глупого есть свое. Умный человек не будет жаловаться, а будет решать проблему. А глупый будет жаловаться и как бы этим самым давать понять, вот я такой, вот все плохо, потому что ты сам плохой, да? И пусть все так и будет. Но это человек, который жалуется, это человек, который не хочет что-то менять в себе. Ну, плохая погода, пойди в помещение, занимайся какой-то работой, чем-то интересуйся, да? Нет, это все плохо, плохо, плохо. Но люди плохие, пожалуйста, давай думай, как людей изменить, что-то предпринять. Нет тоже. Так вот, я это к чему говорю, чтобы мы, верующие, этим не занимались. Я думаю, вы поняли, почему, да? Проблема в нас самих. Если мы жалуемся, все плохо, то мы таковые и есть на самом деле. Это показатель нашего характера. Что мы из себя представляем. Кстати, хочу сказать, обращайте внимание. Мы же с такими людьми общаемся. Не гнушайтесь их, не упрекайте их. Но просто имейте в виду, что можно от таких людей ожидать. То есть это уже, как говорится, прогнозники. Есть род людей, которые за что не берутся, никогда не доводят дело до конца. Взял что-то делать, не доделал. Взял за то, какая-то трудность, какая-то проблема, инструмента нет, бросил. Заметьте, время затрачено, средства какие-то затраченные, но что делал, никогда не доделал до конца. Никогда нет результата и нет возможности пользоваться чем-то, что ты пытался сделать. Да. Опять, к чему я это говорю? Поймите, вот есть такие выражения в Библии, да, Римлянам, кажется, 2 глава. Нет, может, 3, вдруг ошибся, да, там написано: постоянством, добром деле, помните, да, наследует там честь и славу. Твердого духом, непоколебимого духом человека, да. Ты хранишь в совершенном мире. Вот если мы в жизни, вот, казалось бы, быт, да, этот быт имеет отношение к моей духовности. Самое непосредственное и самое важное. В быту привычка вот это за все браться и ничего не доделывать, да, чем заканчивается? Вот ничем, практически ничего мы в жизни не достигаем. Теперь мы стали верующими. Здесь ведь тоже надо начать процесс освящения, не надо его завершить, надо быть участником этого процесса. Этот процесс, кстати, никогда не прекращается. Совершенствование – это постоянный процесс жизни христианина. Но вот эта привычка – взялся и не доделал, любая трудность и бросил, да? Она переходит в так называемую нашу духовную жизнь, точнее сказать, недуховную жизнь. Вот почитали, ой, да, 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 ой, да, действительно надо делать, пришел домой, так, все буду делать, сел, отвлекся, ой, так это что, бороться, это крест нести, и на этом все заглохло. Вот люди с таким настроением, люди с такой чертой характера, я вам должен сказать, никогда ничего в духовной жизни не достигнут. Да, будут говорить, да, будут соглашаться, да, иногда будут порывы что-то начать делать, но никогда до конца человек не доделает. И это обернется катастрофой. В плане спасения я имею в виду, да? Есть род людей, которых никто не спрашивает. Тут стоят 2 человека, разговаривают. Или там в социальной сети. Видите, социальная сеть, она вроде как обязывает вот что-то там написать, какой-то комментарий где-то, да. Так вот, 2 человека стоит и разговаривают. Один другому говорит. Третьего не спрашивают, но он находится рядом. Вот третий встает. Этот говорит тому, ждет от этого ответ, да, реакцию. Третий, который вообще не участник этого разговора, я считаю, что надо так, это не так, а это вот так. Извините, а кто тебя вообще спрашивает? Не, ну а что, нельзя сказать? Нет, можно, только подумай, чего тебе хочется сказать. Почему тебе не хочется подумать? Почему тебе хочется наставить? Почему ты становишься в роль того попа, без которого вода не посветится? Это что, в семье же так бывает, муж что-то делает. Ну, делает так, не так. Вот хочется сказать. Я говорю, когда хочется, наберите воды в рот. 50 раз присядьте. И перехочется. Когда вам хочется говорить, это говорит о том, что вас внутри распирает, что появились какие-то эмоции, что произошел сбой в рассудке. И, как правило, когда хочется говорить, говорить не надо, потому что скажете не то. Не все обдумайте. Вот когда не хочется говорить, тогда можно говорить, но тогда человек не скажет. Да, у него может быть более-менее правильное мнение, точка зрения. Но заметьте, мудрый человек никогда не торопится что-либо говорить. Тем более встревать в чужой разговор. А у нас, у верующих, это такое, знаете, в порядке вещей. Ну, еще хочу на что обратить ваше внимание. Ну, вот вы встретили человека, спрашиваете, вы верующий? Да. А вы куда ходите? Да я вот просто в душе так вот верю, вот читаю Библию, мне нравится. Нет, это неправильно. Заметьте, начинается вот это вот, ну, постарайтесь понять человека, ну, спросите, почему. Постарайтесь вникнуть в его внутренний мир, да. Ну, не берите его за шиворот, не ведите в ту церковь, в которой вас не научили разговаривать. Вот надо туда ходить. Вот надо в это верить, вот это неправильно. Вот, подождите, вот если вас спросили, скажите, пожалуйста, это правильно или неправильно? Отвечайте. Если не спросили, не лезьте. Я не говорю сейчас вообще, как говорится, на все случаи жизни. Ну, если дети бывают не спрашивают, но мы же воспитатели, родители должны что-то говорить. Но если там муж или это жена... Но если не спрашивают, не комментируйте, не иронизируйте, не подсказывайте, не будьте в роли учителя. Это нехороший признак, признак гордыни. Я все знаю, я все понимаю, всем надо подсказать, всех надо обличить, всех надо наставить. Вы поймите, это то, что вызывает у нас, у людей по отношению к нам отвращение. Таким людям буквально, ну, на все надо дать свой комментарий. Подождите, вас кто-то спрашивает? Нет. А чего вы лезете? Просто так. Я еще раз говорю, просто так мы только, вы помните, да? Что делаем? Все остальное у нас не просто так. Не просто так девушка одела юбку короткую. Не просто так декольте. Не просто так парень... причесывается и там перед девушкой начинает что-то там из себя, не знаю, какого-то благодетеля показывать, да? Не просто так мы там что-то пытаемся или заявляем об этом, что-то сделать, да? Есть род людей, которые, ну, плачут, что у них нет детей, вот Бог не дал, что это проклятие от Бога. Знаете, ну так, если получилось, ну, как говорится, оставайтесь в том звании, да, ну нет детей, ну нет, нет детей. Тоже не надо плакать на эту тему. Потому что посмотрите вот на людей, которым Бог дал детей. И что они говорят? Вот Бог дал. Ну как они говорят, Бог дал. Бог дает детей. Кто-то говорит, знаете... Не надо спать вместе, и Бог детей не дает. А у нас, знаете, вот Бог дал. Ну ладно, ну Бог дал. А что с этими детьми теперь? В радости они? В счастье ли они? Послушные, покладистые ли они? Нет. Капризные? Да. Требовательные? Да. Эгоистичные? Да. Обидчивые? Да. Радость? Нет. Кстати, за этих детей еще придется ответить. Я иногда говорю людям, слушайте, не проповедуйте людям о Боге, потому что так как вы проповедуете, вам придется отвечать вообще. Потому что вы совершенно неправильно Бога представляете им, да? Лучше не делайте, меньше отвечать придется. Не проповедуйте. Не умеете. Ведете себя не так. Соблазнять будете людей. Не занимайтесь этим. И это точно то же самое относится и к воспитанию детей. Мы завели детей, не воспитали. Не воспитали, плакали, молились, ходили в церковь, они выросли и непонятно кем стали. Отвечать придется. Зачем тогда плакать? Надо подходить реально к жизни, да? И дети вырастают, а мы просили Бога, дай детей, да? Бог вроде дал детей, эти дети просто проклятие, как получается, как от Бога. И просят детей, и непонятно, зачем просят. И не знаю даже, что есть масса причин знать, которые просто необходимы, чтобы иметь детей и радоваться. Надо уметь воспитывать, надо быть самим воспитанным, надо иметь единство между мужем и женой, да? Вот вы знаете, в Библии есть примеры, да, детей, кое у кого не было, и они просили. Ну так, если они просили у Бога детей, так они прямо говорили: Господи, что если дашь, так я воспитаю, так я принесу к тебе. Я сделаю так, чтобы это дитя было тебе принадлежало, чтобы этот человек, ребенок, который вырастет в большого взрослого человека, был благородным, был святым, чтобы люди от его жизни радовались, да. Ну и тогда Бог давал. А мы ведь просим, ну зачем, вот без детей вроде плохо. Да и с детьми не очень хорошо. Я сейчас не к тому там, надо дети, не надо, это дело семейное, хозяйское. Кстати, когда мы их заводим или не заводим, мы сами принимаем решение на эту тему. Есть род людей, которые превращают попечение плоти в похоть. Да, мы живем в мире, где плоть требует что-то, и тепла, и уюта, и крыши над головой, да, и какой-то одежды, и пищи, в пище нуждается наша плоть. Но вы понимаете, вот то, что плоть требует, оно не должно превратиться в похоть, в страсть, в зависимость, да. Верующий человек, он не может быть обжорой, если он верующий по-настоящему. Потому что обжора – это уже зависимость, как наркотическая. Я не могу, если я, извините, что я так говорю, не пожрал, не нажрался, да? Не набил брюхо свое. Я животное, я не человек. Животное движимо инстинктами, то есть похотями. Человек, он имеет чело. И там есть мозги. И мы ими должны пользоваться. Мы должны есть для того, чтобы жить, но не жить, чтобы есть. Да, нам надо одеться. Одеться, чтобы было удобно, чтобы было тепло, чтобы мы там не простуживались. В то же самое время мы не можем превратиться в тряпочников, которые, ой, и то надо, и то надо, и то надо. И тут уже вагоны, контейнеры всего того, что надо и чего не носится. И надо, и надо, и надо. Может, кому-то надо машина. Но когда начинается вот это вот, что ой, такая марка мне не нравится, я ту куплю. Теперь, ой, то не нравится, мне я ту куплю. Ой, то не нравится, я вот это куплю, подождите. А это уже наркота. Пусть не наркотическая, пусть автомобильная, но наркота и наркотическая зависимость. Кто-то пьет, кто-то наркотиками занят, как говорится, и зависим, да? Сидят на игле и на бутылке. Или на бутылке с иглой. Кто-то тряпочники, кто-то обжоры, кто-то болтуны, кто-то там деньги, 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 все деньгами меряется, и ради денег человек живет, понимаете, да? Вот этот стих «Попечение о плоти не превращайте в похоти», вы поймите, это вот грань. Вот я могу кушать, и ничего плохого в этом нет. Я могу работать, и в этом ничего нет. Но когда я превращаюсь в трудоголика, как кто-то в алкоголика, когда я превращаюсь из того, кто поел и живет, из того, кто живет и жрет, вот это грех. Это такая грань, понимаете, да? Я не убиваю и не краду, я просто обжора. Я не говорю там пьяница, это вообще, или наркоман, да, обжора. Христианин обжора. нет воздержания, плод духа воздержания. Это, заметьте, болезни начинаются. Потом молитвы об исцелении начинаются, а жрать я продолжаю. Вера в исцеление. Далее, поход за какими-нибудь мошенниками, которые обещают исцеление. Потом смерть. И, кстати, хочу сказать, зависимый человек – это собака на поводке и на с ошейником. Ее можно водить куда хочешь. Зависимый, заметьте, наркоман за дозу убьет человека, за дозу ограбит кого-то, за дозу выполнит любое ваше поручение. Дайте только дозу. Алкоголику дайте похмелиться, он вам тоже сделает то, что нельзя делать, но он сделает. И тот, кто зависим, ну пусть даже от комфорта, пусть от пищи. Лишите его комфорта, лишите его пищи, посадите в тюрьму, скажите, не сдашь свою мать и отца свою, не наговоришь на них, они предадут тебя за чечевичную похлебку, как и сам. Тот говорит, ничего плохого нету. Здесь очень и очень много плохого. Это мина замедленного действия. Она пока что вот такая безобидная. Просто я обжора. Но кончится это плохо. Любая зависимость, да, всегда превращает меня когда-то в раба. И через зависимость мною можно манипулировать. Меня можно купить, меня можно продать. Ну и на сегодня, я думаю, это будет последнее, да, что я хочу сказать. Я чуть перефразирую стих из Михея, 3 глава, 5 стих, да, чуть перефразирую, чуть-чуть добавлю, да. Там написано о пастырях, о пророках, которые вводят в заблуждение мой народ, да. И я как бы хочу сказать, ну, тут получится уже, говорю о тех, которые имеют какое-то положение в среде верующих, да. Есть род пастырей, есть род пророков, которые вводят в заблуждение народ мой, как бы Бог говорит, да. Которые грызут зубами своими и проповедуют мир. А кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Да. О чем говорит этот стих? Заметьте, есть те, которые стоят у руля церкви. То есть это пастыри, проповедники, там диаконы, старшие, не старшие, ну, в общем, вы поняли, да? Преподобные всякие. Которые вводят народ мой, то есть верующих, которые им доверились, да, потому что они вроде бы от имени Бога пришли и проповедуют, да, вводят в заблуждение. В какое? Заметьте, какая взаимосвязь вот в этом стихе между заблуждениями и характером тех, которые вводят в заблуждение, то бишь проповедующих, да, служителей. Смотрите, написано, грызут зубами своими. То есть, что ими движет? Обыкновенные люди живут ради удовлетворения своей похоти, ради своей выгоды, да? Удовлетворяются и плотские потребности, то есть грызут зубами, как мыша, лишь бы набить свое, извините, чрево, да? Но людям говорят, что вот надо вот быть вот такими вот хорошими, благородными, мы должны равняться на Христа, Иисуса, да? Мы должны иметь мир, мы должны иметь радость. Подожди. Но если ты грызешь зубами, и ты зависимый от плотских своих похотей, ты ими не управляешь, а они управляют тобою. Если тебе не дать погрызть зубами, у тебя мир есть? Нет. Ты раздражаешься? Да. Если кто-то с тобой не согласился, ты психуешь? Да. Если ты садишься за стол есть, ты можешь выдержать, ну, норму съесть и не заниматься обжорством? Нет. Если тебя лишить этого, ради чего ты живешь, ты будешь иметь мир? Нет. Радость? Нет. Покой? Нет. Ты будешь раздражен? Да. Подожди, так как ты людям объясняешь, что надо иметь мир, радость, равняться на Христа? Но ведь Христос же не грыз зубами, не жил ради своей корысти. не обижался, не раздражался, он был свободным, был независим от вот этих человеческих похотей, потому что он нес крест и распял на нем те плотские похоти, которые были свойственны ему, так как он родился в нашей плоти. Вот он имел мир, и вот он проповедовал мир. Теперь, если человек плотской выходит за кафедру, проповедует мир, а мир сам внутри его нарушается любой неудовлетворенностью, к которой он привык, да? То скажите, какая будет тематика проповедей? А вот та тематика, которая сегодня в нынешних современных церквах. Что мы ничего не можем? Но вид-то надо создавать, вид благочестия надо. Вот выходит, братья и сестры, я вас люблю. Ну, хорошо, если любишь, но любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, там не раздражается. А если вот кто-то подошел и сказал, брат, почему вы вот в прошлый раз сказали вот так, объясняли, что ничего не надо делать, а сегодня вот так, как вообще понять? Это же противоречие. Ах так? И вот начинается раздражение, вы понимаете, да? Класть в рот, это не обязательно там деньги давать, не давать там тому, кто проповедует в церковь, нести, не нести. Класть в рот, это и поддакивать, это и соглашаться, это и поддерживать, да. А вот не кладет в рот, ну вот извините, я не совсем понял, что вы сказали. А как это на практике отразится, вот то, что вы объясняете? И начинается психия. И против того объявляют войну. Так вот, человек, который не живет свято, не важно, что он проповедует мир, там радость, любовь, он этого сам не имеет в себе. Он проповедует, потому что ну, нельзя из-за кафедры проповедовать войну, вражду и ненависть. Ну, это уж совсем, как говорится, ни в какие рамки, ни в какие ворота не влазит. Он проповедует, потому что это надо проповедовать. Он проповедует, чтобы благодаря этому, ну, создавая еще вид благочестия, чтобы понравиться людям и просто удовлетворять. То есть для него это не призвание Божье. Для него это работа, для него это заработок, для него это удовлетворение обыкновенных человеческих плотских похотей. И поэтому он никогда не будет говорить о борьбе за грехом. Он никогда не будет говорить об усилиях, о том, что мы участники вот этого процесса освящения, что надо думать, что надо бодрствовать, да? Он будет все это отметать. Вот надо молиться, вот надо доверять, вот надо себя отдавать в руки Божьи. Он не будет рассказывать, как отдать в руки Божьи. Вот надо в молитве сказать, Господи, я тебя отдаю. Да ты мне всю жизнь отдаешь и никак не отдашься. Я тебя никогда в руках Бога, говорит, не имел и не имею. Это как иногда муж говорит жене, я тебя люблю, но что-то в жизни все время как не люблю. Это я к чему говорю? Вы помните, да? Петр пишет, что пророчества изрекали святые, Божьи человеки, движимые Святым Духом. Что никогда пророк не мог произнести пророчество по воле человеческой, то есть, другими словами, с неосвященным характером, который человек не понимает сам себя и не исправился, он не мог правду сказать. То есть, чтобы говорить правду от имени Бога, надо быть похожим на Бога, то есть, другими словами говоря, быть святым человеком. Чтобы быть на том же уровне, в той же плоскости, что и Бог, и чтобы понимать Бога, и от имени Бога можно было что-то людям пророчествовать, прорекать, да, на будущее или наперед. Вы поняли, да, к чему я это говорю? Что если пастырь проповедует, что нельзя измениться, что борьбы не должно быть, что надо молиться, надо доверять без подробностей, да, но не дай Бог что-то делать, не надо, мы не можем, это невозможно, я бедный человек, да, то я вам хочу сказать, что если человек живет плотскими интересами и проповедует мир, это вовсе не значит, что он может вас научить, как приобрести этот мир. В ту радость, которые должны быть у нас постоянными. Он просто вводит в заблуждение. Да, там вспоминает, напоминает, косвенно цитирует, но когда до дела доходит, ничего не надо делать. Вот эти заблуждения, которые сегодня есть, что мы ничего не можем, нет праведного ни одного, бедный я человек, да, верою, но не делами, вот это и есть заблуждение. Заблуждение тех людей, которые движимы не духовностью, не Христом, а Христос, церковь, служение, там мантии, которые прикрываются пороки человека, а человек грызет зубами, живет ради себя, но при этом проповедует мир. Такого человека очень легко вычислить. Вы в чем-то не согласились, вы задали вопрос. Не надо говорить, что вопрос специально провокационный, да. Нормальный вопрос. Или вот вы противоречите друг другу, как это понять? А как вот этот стих понять? И заметьте, начинается раздражение, начинается объявление войны. Ты задал вопрос, ты становишься врагом его, ну, естественно, Божьим, церкви, ты против церкви, против Бога, против Святого Духа, вот надо доверять, да. Заметьте, против того объявляют войну. Вы видите, да, как вот исполняются слова «нет ничего тайного, что не сделалось бы явно». Вы видите, как оно все вылазит. Сам от себя не убежишь. И я это говорю для тех, кто проповедует, чтобы они поняли, может быть, кто-то и поймет себя. Может быть, кто-то себя и увидит, что на самом деле нутро гнилое. И от избытка вот этого гнилого нутра, говорят уста, проявляется определенная реакция и объявляется кое-кому война. Вот эти все пороки, да, которые я сегодня перечислил, которые в прошлые разы, о которых мы с вами говорили, да, это тот багаж, который, ну, будем говорить, вот мы как маленький человек, да, но пороки – это как огромнейший рюкзак, который больше меня самого в несколько раз. Я и сам, мы с вами говорили, в игольное ушко не могу пролезть. А вот эти пороки – это вот этот рюкзак такой огромный, да? И мы же готовимся войти в Царство Божие. Мы хотим попасть на небо. Мы хотим вечно жить в атмосфере неба. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, как мы в это игольное ушко с вот этими рюкзаками, которые набиты нашими пороками? Как мы можем туда войти? Я думаю, вы понимаете, что вопрос не просто так я задаю, да? Как мы можем вообще с вот этим багажом жениться? Выходить замуж, воспитывать детей. Как мы вообще можем надеяться, верить, что что-то у нас получится? Поймите, вот этот рюкзак с нашими пороками, он задавит нас, привалит, как, знаете, скала какая-то, да? Привалит нас, привалит мужа, привалит жену, привалит детей. Ну и привалит церковь. А пастырь со своим рюкзаком, своих же пороков, приваливает вот так церковь всю. Тема еще не закончена, да. Я уже вам, как говорится, вы из названия поняли, что, да, я тему, которую мы с вами вот на протяжении длительного времени как бы рассматривали, я ее завершаю, да. Я думаю, что в следующий раз эта тема будет закончена, да. Я более конкретно буду говорить об игольном ушке, в которое мы пытаемся протиснуться с этим большим, огромным рюкзаком. На этом я сегодня буду заканчивать наше общение. Всего хорошего. Думайте, размышляйте. Чтобы все это видеть, надо в себя вникать. Я ведь не просто говорю, что вот пороки человеческие, заблуждения человеческие есть, чтобы вот поговорили и забыли. Нет, смысл и цель какая? Поговорить, чтобы увидеть, чтобы понять и принять правильное решение, как от этого всего избавиться. Оставайтесь с Богом.